Студия «Радио Свобода», Андрей Шарый. Здравствуйте. Десятого ноября – день официального релиза нового двойного альбома культовой британской рок-группы Pink Floyd, получившего название «Бесконечная река». В группе остались двое из пяти ее знаменитых участников. Сид Барретт покинул Pink Floyd в пору его творческого рассвета в 1968 году. Роджер Уотерс разорвал отношения с партнерами в середине 80-х, а пианист Рик Райт скончался в 2008. Именно его памяти гитарист Дэвид Гилмор и барабанщик Ник Мейсон и посвятили альбом «Бесконечная река». Объявлено, что больше Pink Floyd ни играть, ни создавать ничего не будет. Бесконечная река иссякла. В эфире «Радио Свобода» британский музыкальный критик Маллой Вудкрафт.
Музыкальный материал альбома «The Endless River» заимствован из студийных сессий во время записи альбома «The Division Bell», который вышел в 1994 году. Большая часть музыки — записи, сделанные в 1993 году, когда музыканты группы Рик Райт, Дэвид Гилмор и Ник Мейсон играли втроем. Рик Райт скончался в 2008 году. Несколько лет назад Гилмор и Мейсон решили вернуться к материалам этих сессий, переработать их, часть перезаписать и выпустить в виде нового альбома. Можно ли считать музыку альбома новой? Не уверен. Но в целом она звучит как квинтэссенция Pink Floyd. Можно, конечно, сказать, что это повторение прошлого, но музыка альбома очень высокого качества и звучит превосходно. В каком-то смысле я бы даже назвал это прогрессом, дальнейшим развитием творчества группы. Структура альбома напоминает альбом Pink Floyd'а «Ума Гума» 1969 года. Он также выпущен в виде двойного альбома. Конечно, музыкальная фактура этих альбомов различна, но первая сторона «The Endless River» напоминает мне музыку альбома «Wish You Were Here», одного из самых замечательных альбомов группы середины 70-х годов прошлого века. Возможно, все дело в бэк-вокале обоих альбомов. На третьей стороне альбома записаны пьесы, в которых отчетливее, чем в других композициях, звучат жанровые признаки рок-музыки. Некоторые из композиций напоминают некоторые мелодии альбома «The Wall». Здесь блестяще играет Рик Райт. Я упоминаю об этом в своей рецензии на альбом. Райт здесь играет на большом трубном органе концертного зала «Королевский Альберт Холл» и играет замечательно, учитывая акустику огромного зала, создающую звуковую реверберацию и отдаленное эхо. Здесь есть многое, что можно рекомендовать современным рок-группам. Главное же значение этого альбома для Гилмора и Мейсона, конечно, в том, что это, как они и заявили в пресс-релизе, их последний альбом. Последний раз они играют втроем, поскольку один из участников записи навсегда ушел от нас. Альбом воспринимается как праздничное торжество, как прославление тех дней, когда группа достигла пика успеха.
Британский музыкальный критик Моллей Вудкрафт. Расцвет славы Pink Floyd пришелся на середину 70-х годов, когда участники группы вовсю эксплуатировали творческие идеи Сида Барретта. Неминуемо выход таких, как «Бесконечная река» мемориальных альбомов вызывает дискуссии о том, что рок-динозаврам давно пора было остановиться. О раннем и позднем творчестве Pink Floyd я беседую с петербургским рок-критиком и переводчиком на русский язык книги Ника Мейсона «Вдоль и поперек. Личная история Pink Floyd» Андреем Бурлакой.
Неоднократно и в отечественном роке, и в западном наблюдали там и прощальные турне, и последние концерты, ну и, естественно, и последний альбом тоже. Но Pink Floyd в их нынешнем виде, мне кажется, уже действительно сказали все, что хотели сказать. Вполне, конечно, я не исключаю того, что откроется там 12-е дыхание или что-то в мире их, так сказать, настолько возбудит, что они что-то еще сделают. Но вот тот состав, который существовал последние, скажем так, там уже там несколько десятилетий, то есть состав без Уотерса, он, конечно, точно исписался, с моей точки зрения, поскольку все альбомы, написанные без Уотерса, они имеют свои блестки, какие-то яркие моменты, но в целом вот они лишены того божественного вдохновения, которое отличало большинство ранних альбомов Pink Floyd. Все-таки без Роджера Уотерса они могли повторять какие-то собственные красивые находки прошлых лет, но вот двигаться дальше, с моей точки зрения, Pink Floyd двинуться так дальше, по большому счету, так и не смогли. Они собирали залы, они записывали альбомы, но это уже вот был такой немножко ремесленный, с моей точки зрения, период в их жизни. А с уходом Рика Райта, много музыки, которого на этом альбоме присутствует, я так понимаю, что и еще одна важная очень композиционная выпала часть. Иногда легенде нужно умереть, чтобы остаться в статусе легенды.
Нет у вас такого ощущения, что Pink Floyd как раз принадлежит к числу тех групп, творчество которых задано, собственно, временем и музыкальным стилем, в котором они работают? Вот это раскрепощение конца 60-х, начала 70-х годов, совпавшее с экспериментами в рок-музыке, после которых было объявлено, собственно, что рок-н-ролл мертв, оно просто уже как капсула закрывает просто полностью трудовой путь этой группы, и дальше уже просто некуда двигаться ни стилистически, ни с музыкальной точки зрения, ни с точки зрения концептуальной.
Да, с моей точки зрения, большинство групп, которые тогда вот вышли из этой эпохи, но они все практически сдулись, по большому счету. Некоторые, как бы так незаметно, ничего не объявляя, просто ушли со сцены и занимаются каким-то сольным творчеством. Там некоторые выпускают там раз там, в 5-7 лет какие-то блеклые альбомы. Некоторые там гастролируют по странам третьего мира там и по российской глубинке. Хотя вот буквально недавно, вот, ну, чуть больше месяца назад, в Питер приезжал один из главных представителей вот этой самой безумной эпохи свингующего Лондона. Артур Браун со своей группой Crazy Volt of Arthur Brown и с новым альбомом, который он в 72 года свои, так сказать, выпустил. И он показал, что еще можно много чего сделать. Но Артур Браун, он такой человек немножко, хоть и того же поколения, но другой формации, он никогда не пытался вот таким быть стадионным артистом, он всегда с легкостью менял и стили, и жанры, и уходил из музыки вообще, сколько мне, он мне сам рассказывал, там несколько лет работал в Техасе плотником, хотя с трудом представляю, но вот зато, может быть, сохранил какой-то вот еще творческий задор, и вдруг спустя много лет выпустил совершенно потрясающий альбом. Так что тут рецептов-то нет, и эпоха, ну, закрылась, конечно, эпоха закрылась, знаете, недавно перечитывал книжку «Белые велосипеды», одного из творцов этой эпохи, великого продюсера Джо Бойда. И, ну, вот он там тоже сетует на то, что вот времена прошли, вот, к сожалению, многие уже музыканты даже и вспоминать не хотят это время. Понятно, что как бы время не остановить, и это хорошо, что его не остановить. Поэтому какие-то идеи, заложенные в 50-е, в 60-е, там, и на рубеже 70-х, там, и, может быть, во времена панк-рока, там, да, то есть на рубеже 80-х уже, они все, конечно же, со своей эпохой вместе как бы такую главную свою, может быть, креативную силу теряют, но они вносят в музыкальный арсенал идей, которые потом в так или иначе используются либо современниками, либо с младшими поколениями. И, конечно, вот эта вот эпоха, ну, психоделического рока, откуда, собственно, Pink Floyd вышли, она, конечно, дала один из мощнейших, сильнейших толчков для вот развития всей музыки. Они, собственно говоря, и сделали рок-музыку тем, чем мы ее знаем до сих пор, по большому счету. Все это остается в копилке. Если ты что-то в нее внес, то оно уже оттуда никуда не денется. Если ты кинул в эту игру в кости какие-то свои кубики, то эти кубики там уже остаются навсегда. Pink Floyd уже свое место заслужили в истории, и, в общем, с моей точки зрения, это место за ними всегда будет оставаться.
Как вы считаете, это одна из великих групп, или для, может быть, какого-то советского, российского слушателя, более-менее продвинутого, творчество Pink Floyd составляло нечто такое отдельное, ради чего можно было эту группу возводить на пьедестал?
Нет, безусловно, она и в мировом таком, в музыкальном таком пантеоне занимает очень-очень уважаемое место. Возьмите любую рок-энциклопедию, ей там посвящено изрядное количество строк, и любая их работа в интернете, в музыкальной прессе моментально, так сказать, бралась на карандаш, освещалась и до сих пор освещается. А в России, да, в России они имели совершенно особое место. В России вообще, мы, ну, в СССР тогдашнем, мы понимаем, что была несколько иная вообще и система ценностей музыкальных, и какое-то понимание того, что такое рок-н-ролл. Pink Floyd, конечно, подкупили именно и музыкальностью своей. Безусловно, Россия всегда ценила мелодизм, а в Pink Floyd мелодизм был, в общем, немаловажной вещью. Потом, конечно, их музыкальные эти находки, эксперименты, которые даже через пластинки, мы же не видели их выступлений никоим образом, там даже не могли себе представить, как они выглядят. И тем не менее, через это, все-таки через пластинки можно было понять ту, как бы, жажду эксперимента, ту жажду творчества, которая, конечно, их отличала от очень многих современников. И для России, ну, она культовая группа, как иногда зачастую очень странно бывает, потому что у нас культовым является группа, которая на Западе зачастую никто даже и не знает или не помнит уже много лет. Тут счастливое совпадение. Они действительно были великими, и они действительно пришли в Россию практически тогда, когда они были на пике формы. И держались вот в этом состоянии таких народных любимцев практически вплоть до вот современных времен.
Вы переводчик одной из биографий, что ли, группы Pink Floyd. Вспомните, что вас поразило, удивило, когда вы работали над этой книгой?
Работал я в очень сложных условиях, потому что я тогда умудрился сломать ногу, лежал сначала в больнице там, да, на растяжке, потом дома в гипсе там по до колена там, вот. Поэтому такой у меня был экспириенс, это тоже достаточно. Я, естественно, переслушивал музыку Pink Floyd, потому что когда ты какие-то вещи там... Ну, иногда трудно понять из контекста, потому что Ник Мейсон писал, он, безусловно, очень остроумный и очень... таким со щедрым, богатым языком человек, но все-таки выпускник университета. Иногда было просто трудно понять, что он имеет в виду, и приходилось переслушивать, ну, зачастую чуть не каждую вещь, чтобы просто понять какие-то вот нюансы технического характера. Но, опять же, я считаю, что у меня как переводчика эта книжка в достаточной степени сильно, ну, приподняла. То есть, но вот эта книжка одна из тех, которыми, мне кажется, я могу гордиться.
У вас есть какая-то любимая композиция Флойда?
Одна из самых красивых, наверное, песен, которые вот мы даже поем хором за столом, это песня «Wish You Were Here» непосредственно. Там, да, такая, по сути дела, акустическая баллада, посвященная, понятно, там, да, посвященная, собственно, и Сиду Барретту, посвященная вообще всем потерянным душам, которые так или иначе сгинули, да, ушли. И вот одна из самых красивых вещей, наверное, Pink Floyd, которую я бы сам, может быть, там спел и сыграл, если вдруг решил записать сольный альбом.
Вышел последний альбом группы Pink Floyd «Бесконечная река». О музыке этой группы в эфире «Радио Свобода» рассуждали музыкальные критики из Лондона Моллой Вудкрафт и Петербурга Андрей Бурлака. Вместе со мной этот сюжет готовила корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. В студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. Всего доброго. We pitch and we fight to see each other.